Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, текст 26. Прохлада дает наставление. Что у нас видит? Дхармартакама итио ихитастри варга якша трайна я дамау итача вартам. Маньята тататата килам нигам асья сатьям сватмарпанам сва суфрида парамахам цепумса. Читаем перевод стиха. Религиозная деятельность, материальное процветание и удовлетворение чувств описаны в ведах как три варга, три пути к спасению. Они включают в себя образование и познание своего «я», совершение ведических обрядов, искусство логики, знание законов и обязанностей, также различные способы зарабатывать на жизнь. Все эти виды деятельности относятся к внешней стороне физического знания, и потому я считаю их материальными. Духовно лишь предание, преданное служение лотосным стопам Господа Вишну. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Махараджа Прохлада подчеркивает, что преданное служение находится на духовном уровне. Такое же утверждение есть и в Бхагавад-гите «Мамчайови бичарина бхакти-йогина севате». Тот целиком посвящается преданному служению и никогда не сходит с этого пути. Поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брахмана. Тот, кто всего себя посвящает преданному служению Господу, сразу поднимается на духовный уровень брахма-бхута. Любое знание или деятельность человека, не поднявшегося на уровень брахма-бхуты, то есть не постигшего свою духовную природу, считается материальным. А ничто материальное, как объясняет Махарадж Прохлад, не может быть абсолютно истиной, ибо абсолютно истина всецело духовная. Это подтверждают и слова Господа Кришны Бхагавад-гите «Трая гунья вишая веда нистрая гунья баварджуна». Веда главным образом говорится о трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, у Арджуна, и всегда оставайся на духовном уровне. Действовать на материальном уровне, пусть даже в соответствии с предписаниями вед, отнюдь не высшее положение. Высшее достижение – это всегда находиться на духовном уровне, полностью вручив себя парама пуруше, верховной личности. Такова истинная цель человеческой жизни. Ведическими обрядами и предписаниями пренебрегать не следует, ибо они призваны помочь человеку подняться на духовный уровень. Но если совершаете обряды, человек так остается на материальном уровне, значит, он тратит время впустую. В Шримад Бхагаватам об этом сказано так: «Тарма сва нуштитам пумсам жваксену катао суя анпада ятеди ратим шрама эва хи кевалам». В чем бы ни заключались обязанности человека, его тарма, если, выполняя их, он не развивает в себе желание слушать слова Верховной Личности Бога, значит, вся его деятельность – напрасный труд. Если человек неукоснительно выполняет различные религиозные предписания, но так они возвышаются до того, чтобы вручить себя Верховному Господу, значит, все его попытки обрести спасение или достичь совершенства – пустая трата времени и сил. Тармартха кама итти йоби ита тастри варга якша трайна я дамау иттача вартам. Маньятататакилам нигамасья сатьям сватмарпанам свасуфридам парамасья пумса. Религиозная деятельность, материальное процветание и удовлетворение чувств описаны в ведах как три варга, три пути к спасению. Они включают в себя образование и познание своего «я», совершение ведических обрядов, искусство логики, знание законов и обязанностей, также различные способы зарабатывать на жизнь. Все эти виды деятельности относятся к внешней стороне ведического знания, и потому их считаю материальными. Духовно лишь преданное служение лотосным стопам Господа Вишну. Прохлада дает наставление. Песня 7, глава 6, текст 26. Так, здесь Шри Прохлад. Он проповедует чистое преданное служение. Что крайне трудно делать в материальном мире. Даже для знатоков вед, так и любов. В условиях ведической культуры. Очень сложно проповедовать чистое бхакти. Кажется, что чистое бхакти вызывает серьезные противоречия. Мы видим, что если неправильно применить бхакти, неавторизованно, вызывает сильнейшее беспокойство. Самая сильная проблема – это чистое бхакти, неавторизованно. То есть, человек может понять неправильным образом эти стихи, он может подумать, что эти все вещи не нужны, кто здесь описывается. Раз истина только духовна, и достижение чисто предназначения есть высшая цель, то зачем все эти предыдущие вспомогательные косвенные методы? Зачем все эти веды нужны? Зачем нам нужна религия? Зачем нам нужна коммерческое процветание? И какое-то чувство наслаждения, что само по себе греховное сущность. Нам нужно сразу чистое преданное служение. Мы только что прочитали стих из Бхагавата. Так. Тем не менее, Прабхупада говорит в комментарии, пренебрегать правилами предписаний вед не следует. Смотрите. Да, утверждается превосходство бхакти, но пренебрежение правильными предписаниями разрушает культуру человеческую. Если я под видом бхакти разрушаю культуру, то что же проповедую? Если я всем говорю, оставьте свои семьи, работы и все остальное, учебу, предайтесь Кришне. Бегите в горы. Уединяйтесь куда-нибудь, удаляйтесь. Стройте ашрамы, где просто нужно воспевать Хари Кришна мантру, закрывать от материалистов. Одна мысль в них скверняет ум. Они все в гунах материальной природы. Если мы обратимся к примеру Шрилы Прабхупады, он сделал прямо противоположную вещь. Он жил во Вриндаване, в атмосфере чистой бхакти. А поехал проповедовать в Америку, где он увидел только две гуны материальной природы. Третьей не было вообще гуны. Не заметил там третью гуну. То есть практически там даже не было ведической культуры. Люди вообще не понимают, что такое культура. Бескультура выдвигалась и принималась за культуру. Первый город, который увидел Прабхупада, был Бостон. Бостон, да, это портовый город. Прабхупада поднялся на палубу Джаладута, посмотрел. Капитан пригласил его. Свамиджи, у меня есть автомобиль, в который мы можем поехать на экскурсию, посмотреть город. Подсказал, ни за что. Спустился в трюм и сидел там. Просто бросил взгляд. Впервые он видел такую цивилизацию. Огромное количество машин, людей, лязг, вой, визг. Если прислушаться, ни одного духовного звука. Не так, как в Вриндаване. Вриндаван поражает. Вы идете по улице, вы везде слышите святые имена. Всюду. На заборах написано, на деревьях написано, в воздухе все витает. Любой встречный вам скажет Джай Радхи, Хари Кришна. Если вы ответите, радуйтесь сразу. Все смеются, радуются, говорят, повторяют святые имена с утра до вечера. В 3:30 утра все звенит вокруг. Все, вы уже не спите. Спать невозможно. Значит, вы спите, вы уже спите в сознании Кришны. Поэтому, если вы спите в святой дхаме, говорите, приравнивается к непрерывному дандавату, сон лежит. В плане служения это непрерывный дандават. Можно просто лежать и будете прогрессировать. Если вы идете в магазин, скажем, на рынок, во Вриндаване, каждый ваш шаг приравнивается к парикраме. Святое место. Дышите воздухом, вы очищаетесь. Если вы смотрите просто на красоту деревьев, солнца, луны, вы очищаетесь. Это святое место. Прабхупада жил в этой атмосфере, и о чем же он думал? Он молился каждый день Рупи Госвами. И вдруг вспоминает, что ночью иногда он слышал плач. Там храм Радха Дамодар, темпл этот, куда преданный приходит, Прабхупада жил там, в этом храме Радха Дамодара. И во дворе этого храма сокровенное место, очень сокровенное место. Самадхи Рупа Госвами. И Баджан Кутир Санатана Госвами. Напротив, тут же, на одной площадке. Очень сокровенное место. Непосредственно спутники Господа Читани там. Прабхупада по ночам там не спал, сидел. Молился и плакал. Плач его слышал вдруг. И однажды он пришел туда. Вдруг увидел, что Прабхупада сидит там. Вот день. В руках четкий, он повторяет мантру, он как будто вообще отключен от всего внешнего, и текут слезы Прабхупады вот так. Я вдруг понимал, что Шрила Прабхупада, Абхай Чаран Де, вот он еще не был таким бхакти-веданта с вами в то время. Он очень глубоко погружен на стране Вриндавана, общается с Рупой Госвами Вилас. Какие-то наставления получает, очевидно. Долгое-долгое время уже. Каждую ночь он там мыл, вытирал, убирал листья с этого самадхи и молился. Со слезами на глазах. Когда этот Рупа подошел к Прабхупаде, он увидел, что Прабхупаде рядом с Прабхупадой ползет скорпион. Прям подползает к стопе этого Прабхупады медленно. Он понимает, это очень опасно. И он сказал, с вами же. Прабхупада ничего не слышит. Повторил мантру, и слезы были на лице. И тогда этот человек пошел, чтобы как-то, так сказать, обойти Прабхупаду, чтобы это скорпион отбросить чем-то, и задел его краем одежды. Прабхупада открыл глаза, посмотрел. Скорпион говорит, не трогай его. Он же преданный. Рядом скорпион сидит. Не трогай его. Он же преданный. Даже Вриндаван. Не нужно принимать насилие. Все преданные. И однажды Прабхупада сказал своему другу сокровенное нечто. Он сказал, я каждый день здесь молюсь Рупе Госвами. О чем я прошу? Я хочу проповедовать на Западе. Я хочу получить от него силу. Я жду от него милости. И теперь я чувствую, как неиссякаемый источник блаженства открылся в моем сердце. И не прекращается. Я готов. Я могу поехать в Америку. Я очень хочу, чтобы люди Америки приехали в Вриндаван, просто увидели его. Я говорю, представляете, как я этого хочу. Я даже готов здесь во Вриндаване устроить мясо и вино. Они же все мясоеды и пьяницы. Я им готов здесь это предоставить, лишь бы только они приехали сюда и увидели Вриндаван. Но я уверен, как Прабхупада, что выслушав философию, они откажутся от всяких других вещей. Это было до поездки в Вриндаван. И таким образом Прабхупада поехал в западный мир, который был очень далек, прямо противоположное место от ведической западной и восточной культуры. Культура была свободная любовь, мясоедение, интоксикация. Это как раз была культура, это было новое движение. Свобода привычек, желаний. Люди освобождали грех. Это сопровождалось взрывом энтузиазма, знаете. Новая была мода. Теперь мы свободны, мы построили то, что хотели. Мы создали материальную цивилизацию, исполняющую все желания, считали так. Было лучшее место в мире, Америка. И она была очень влиятельным, и сейчас она является как бы главным центральным лицом в мировом правительстве до сих пор. Америка. Она диктует условия всему миру сейчас. То есть успех Америки известный. Прабхупада говорит, надо ехать проповедовать в Америку. Это самая безбожная, бескультурная страна. Один человек уехал из Вриндавана, обладающий чистой бхакти, бросил вызов Америке, смотрите, Прабхупада победил. Здесь говорится об этом, что бхакти выше. И при этом кому-то он давал отречение Прабхупада, кому-то давал разные пути. Преданные они по-разному были заняты преданным служением. В окружении Господа Читания также было много саньяси, много домохозяев. И саньяси Господь Читания был крайне суров. Трудно даже представить. Чхота Харидас, младший, приняв саньясу, он посмотрел с вожделением на молодую женщину. Не больше 2-3 секунд, может быть. Потом поймал себя на той мысли и ушел оттуда. На самом деле он просил рис в том доме для Господа Читания. Там жила одна пожилая преданная, очень хорошая преданная женщина. Она всегда давала рис для Господа Читания готовить. Чхота Харидас должен принести этот рис для приготовления. Но там была еще одна женщина, пропагит, молодая, которая отвернулась и пошла за рисом. И он посмотрел ей вслед и почувствовал вожделение. Он бросил эту мысль мгновенно, саньяси, с вами, не должен думать в этом направлении. Взял рис, благодарил, сразу ушел оттуда. Сарупа Дамодара принял этот рис, приготовил все, там слуги, говинды даст. Господь Читания сел за обед, взял этот рис, сабджи, попробовал, о, прекрасный рис. Откуда это? Это оттуда же, вот от той известной преданной. У нее рис берем. Сказал, очень хорошо. А кто принес этот рис? Чхота Харидас принес. Хорошо, спасибо, сказал Господь Читания. Я очень доволен. Потом позвал Сарупа Дамодару и сказал после обеда. Чхота Харидас больше никогда не должен ко мне приходить. Больше никогда мне не будет лично. Передай ему. реально чуть сознание потеряли, когда ты услышали, в чем дело, что, почему, что случилось, что страшно мог сделать этот человек, ничего не заметили. Он точно такой же, как был раньше. Но Господь Читан сказал, я думаю, что для саньяси лучше покончить жизнь самоубийством, чем смотреть с вожделением на женщин. Что-то Харидас не выдержал этого испытания. Он так и сделал, покончил жизнь самоубийством. Сразу вошел в игры с Господом Читанием. Обрел тело Гандхарва, невидимую форму, всегда ждал его, как распевал баджан. Никто этого не видел. Но иногда преданно слышали его голос. И думали, если чего-то Харидас где-то воплотился сейчас, наверняка в теле Гандхарва. Наверняка он где-то рядом с Господом Читанием воспевает для него. Они так догадывались об этом. Наверное, так и есть. Но Господь Читание постоянно слушал его. Другой пример, когда Господь Читание путешествовал с одним брахмачарием, браманом, через лес Джариканда. И там, в этом лесу Джариканда, этого брахмачария заманили цыгане. И женщины обольщали его. Дело зашло уже далеко. Господь Читание сам ворвался туда. Схватил за шику, за волосы этого брахмачария. И вырвал оттуда. И забрал с собой. И он продолжал его сопровождать при этом. Когда они вернулись в Пури, он сказал, ты брахмачарий. Теперь свободен он, сделал свое дело. Теперь может идти куда пожелает, отпустите его. Все, нужно уходить. Этот брахмачарий чуть не умер. Преданные стали сочувствовать. Нитянанда пришел и сказал, а ты не против? Но ты же пришел в Пури, вернулся. Ты не против, если мы сейчас кого-то пошлем в Навадвипу к твоей матери сказать тебе об этой новости, что ты здесь, в Пури? Она хочет получать от тебя известие. Ты не против? Я не против, сказал Господь Читания. Он взял эту брахмачари, отправил мне служение. Продолжил заниматься служением уже таким образом. В милости преданных. Что касается, видимо, эти примеры брахмачариев, саньяси, Господь Читания был очень строг. То есть бхакти очень строга. Не терпит никакой измены. Любовь – это очень строгое чувство. Любовь к Богу – самая высшая энергия. Самая чувствительная, самая нежная. Нужно беречь, как свою жизнь говорится, больше даже. Если мы получаем бхакти. С другой стороны, домохозяева. Шривастакур, другие. Шивананда Сена, по-моему, тоже. Да, много было домохозяев в окружении Господа Читания. Стоит беременная женщина, и Господь Читания спрашивает, это твоя жена? Да. Твоя жена беременна? Да, моя. Очень хорошо было. Молодцы, нормально. Хорошо. Дети будут. Это отношение домохозяева. Итак, мы видим, что дело не в самом отречении, а в исполнении обязанностей. Если мы принимаем какой-то статус жизни, мы должны быть честными. Запрещается имитировать чужой уровень. Считается бесчестно и позорно, и предосудительно. Нужно выполнять свои обязанности, даже если плохо получается, чем хорошо чужие обязанности выполнять. Больше всего, хуже всего это лицемерие. Поэтому человек должен занять позицию в обществе так, чтобы он был видимым, видным. Саньяси, значит саньяси. Одежда и поведение должны совпадать. Домохозяин, значит домохозяин. Одежда и поведение должны совпадать. Замужняя женщина, значит замужняя женщина. Она выглядит замужняя. Незамужняя должна выглядеть, как незамужняя женщина. Люди должны быть честными, говорится. Должны видеть человека, сразу понимать, кто перед нами. Сразу же. Даже по внешнему виду. Это культура. Поэтому, если на первом месте карма, это и есть карма, знать свои обязанности. Как можем это отвергнуть при этом служении? Господь Читания это не отвергал. Наоборот, это подчеркивает бхакти. Это, на самом деле, распространение бхакти мы должны все это культуры. Карма – это тоже распространение бхакти. Бхакти простая, естественно, мы не должны придавать значение тому, какая у нас профессия, или какое положение в обществе, какое место в структуре за ним управления или подчинения. Это не имеет никакого отношения к духовной жизни, что бхакти независимо от всего. То есть лишенный зависти человек, он может выполнять свои обязанности. Шудра и браман, разницы нет, говорит Сузанна Кришна. Мы должны стыдиться простого труда, допустим, если это наша природа. Но если мы это делаем для Кришны. Но без Кришны мы видим, что это становится важным, люди завидуют, придут слишком большое значение, кто тут шудра, кто тут браман. Шудра – это оскорбление, конечно же. А браман – это поощрение. И все хотят быть саньяси, хотя бы выглядеть как саньяси, уж если уж не саньяси, то хотя бы выглядеть как саньяси, ходить как саньяси, говорить как саньяси. Кому нужен этот маскарад? Господу Чайтанью он не нужен. Его такими вещами не купишь. Можем только, так сказать, на неискушенную публику произвести впечатление, говорится, небольшое. То есть главная позиция – оставаться честным. И бхакти, она вот такого вот порядка, такой уровень сознания. Это высшая честность перед Богом. Я использую ту природу, которая мне дается в служении Богу. Один царь, он защищал коров. Это было его служение. Он, собственно, пример подавал, как нужно защищать коров в обществе. И даже по ночам он сторожил коров иногда. Ну, как, например, знаете, в Казахстане, Назарбаев. Он сейчас снова выиграл выборы и продолжает быть президентом. Считается лучшим в Казахстане. Политиками, хотя позиция есть, но она не выиграла. И он, главное, проповедует здоровый образ жизни. Очень беспокоится об этом, чтобы молодое поколение росло здоровым. Потому что люди там тоже вымирают у них в Казахстане. Сейчас уже лучше намного. И для этого иногда он на Чембулак поднимается, берет лыжи и катается. По телевизору показывает. Тут Назарбаев едет на горных лыжах. И раз Назарбаев, то и все туда идут тоже. Все катаются, молодежь, вот они так время проводят. Меньше интоксикации, меньше наркотиков. Такая прямая реклама идет. И вот один царь, чтобы подать пример, как исполнять свои обязанности и долг, сторожил коров. Кто такой сторож, скажите, какая варна? Просто шудра, да. Просто шудра, обычно простой человек, все, пастух. Кришна тоже был пастухом. Тоже выполнял такую роль. Вайши и шудры могут это делать. И вот этот царь, великий управляющий, глава государства, стережет коров по ночам. Он показывает людям, как это важно, выполнять долг перед Богом, корова это мать, нужно вот заботиться. Но случилось несчастье. Тигр ночью напал на стадо. Безлунную ночь было очень темно, кромешная тьма. И царь, хотя он хорошо владел оружием, положился на свой слух, взмахнув мечом, по звуку убил корову. А тигр лишь слегка ранил. И на рассвете он увидел свою ошибку. Мертвая корова. И рядом ухо тигра. Тигр ушел. И он понял, что это серьезная проблема. Царь, для царя такие ошибки недопустимы. Все будет возмездие. Пришел его гуру Васишта, Абраман, и увидел все это, сразу все понял. И сказал, получи проклятие. Я должен сейчас наложить тебе проклятие, иначе если я не накажу тебя. Люди будут думать, раз царь сам убивает коров, то что же от нас хотите? Все, это недопустимо для царя такие даже ошибки. Сотню жизней будешь рождаться нескороженным шудрой. Все. Никакого шанса у тебя не будет на спасение. Это тебе еще мягкое наказание. Царь еще впал в депрессию. Кстати, вы царь, вы знаете свое будущее. Уже все, ничего не можете делать. Ничего не хочется делать. Управлять не хочется. Все уже. Все кончено. Все полномочия отобраны внутренне. Он заглянул в Писание. И там написано, бхакти дает освобождение. Нет такого количества греха, который не разрушает бхакти. Что он сделал? Наставил царство, ушел в лес, занялся непрерывным преданным служением. И в этой жизни ушел к Богу. Это история Шримад-Бхагаватам. Все. Это история. Вот она, величие бхакти. У нас предопределено. Посмотрите свой гороскоп. Там написано, что мы все чисто преданные. Там написано, что мы все проклятые живые существа на много жизней вперед. И даже не Васишта нас проклял, а мы друг друга сами прокляли. Уже множество раз. Что же нам делать? Поэтому здесь говорится, обратитесь к бхакти. Ни к дхарме, ни к артхи, ни к каме. Люди сейчас стремятся к каме, к артхи, дхарме. Но это не спасет их. Без бхакти ты не поднимешь человека. Что же все предопределено? Когда падшие люди обращаются к религии, мы знаем, что это получается. Ядая хитармася гланир. Она приходит в упадок. Если падшие люди пытаются поддерживать религию, конец религии. Если падшие люди пытаются экономику поднять, никто не выживет. Если падшие люди занимаются камой, чувственными наслаждениями, все становятся животными. Это не для кали-юги. Ни дхарма, ни артха, ни кама. Когда мы говорим кама, все начинают думать, что кама — это секс. Больше ничего. Кама-сутра, что ты хочешь? Не. Кама — это не секс. Это правильное времяпровождение. С близкими, друзьями. Не с проститутками, понимаете? А с друзьями, родственниками. Кама означает, что мы проводим время культурно и очень приятно. Мы общаемся. Элементы камы сейчас могут быть, потому что мы общаемся на платформе культуры. Нам нравится же это собрание, правильно? Собираться и петь Хари Кришна. Кама присутствует здесь. В культурном виде. Поэтому люди, падшие в Векали, они не понимают этих значений. Тарм, арта и кама, они извращены, не понять. Остается только огонь, самая чистая стихия, она не оскверняется, даже Векали. Все стихии осквернены, кроме огня. Огонь олицетворяет чистой бхакти. Не оскверняется, и все очищает огонь. Любое количество грехов сжигает. Поэтому Прохлад Махарадж говорит здесь о преимуществе бхакти. И это назначение Бхагавата. Здесь как раз приводятся вот такие истории, такие моменты, которые объясняют, насколько могущественно бхакти превосходит все ведические пути и традиции. Итак, если человек занимается материальным процветанием, интересуется прогрессом в обществе, то это ни к чему не приведет без бхакти. Если же интересуется бхакти, все эти принципы будут восстановлены. Вот она, авторизованная бхакти. Она реанимирует тело общества. Религию восстанавливает. Экономику восстанавливает. Бхакти это делает. И кама тоже. И счастье тоже с материалом. Присутствие бхакти, все становится совершенно иным. Вот нужно правильно понимать. Бхакти не будет разрушать структуру общества, национальные традиции, допустим, нет. Она очистит просто их. Разнообразие, естественно, даже в ведические времена культура была разная ведическая. В разных частях планеты. Не была одинаковой. Столица была Хастинапур, мы знаем, нынешняя Нью Дели. Но сейчас находят такие ведические места, скажем, как под Челябинском, Аркаим, или под Омском нашли храм Ханумана. Ситарам Лакшман Хануман, все храм, пожалуйста, Смурти там, под Омском, Сибирь. Раскопали, нашли сейчас туда место паломничества, люди ходят, озеро красивое очень. Приходят все эти экстрасенсы, говорят, там удивительная энергетика какая-то, супер зона. Мы давали семинар в Анапе такой, ведическая культура и вайшнавская культура, в чем разница и сходство, объясняли. Культура бхакти, она немножко иная. Культура бхакти, она развивает непривязанность ко всем этим вещам. Человек богатый, не привязан к богатству. Это бхакти означает. Если бхакти нет, невозможно. Есть пример Пундарика Видьянитхи из Читания Чаритамриты. Это был очень богатый человек. Никто не мог видеть в нем преданного даже. Его поведение было рядом выходящее. Даже для богатого человека это было очень отнюдь сверх. У него были надушенные волосы, длинные такие, завитые. Маникюр. Ударик Веденитхи. Каждый палец был унизан кольцами, бриллиантами, золотом. Из жемчугах. Шелк и тонкие одежды, тюрбан. Усы такие закручены, знаете. Он лежал на белоснежных простынях, покрывалах, мягких очень. Курил кальян. Ну вот представьте, такую роскошь, все это, мебель вот вокруг такая, вот, и он при этом кальян курит. А Мукунда говорит: Гададхари, Гададхар, хочешь, покажу тебе чистого преданного? Хочешь увидеть? Чистого преданного, правда? Кто же не захочет? Конечно, хочу. Пойдем. И вот они пришли к Пундарику Веденитхи. Он лежит с этим кальяном. Вокруг там фрукты, все, что хотите. Чистый преданный, смотри. Что, подумал Гададхар? Ну как такое может быть? Этот маникюр, это золото, эти украшения. Изнеженное тело. Какой-то пьяный взгляд от кальяна. Замутненный взор, кажется. Гададхар не мог поверить, но он ничего не сказал. Но в мыслях он подумал об этом. Подумал, нет. Чистое преданное не может сочетаться с таким богатством, с таким чувственным наслаждением. Никакой аскезы вообще. И Мукунда, он прекрасный певец.
на этой шлоке из Бхагаватам, у него прекрасный голос, он знает настроение, может уловить настроение любого преданного и спеть нужную шлоку, нужный мотив. Господь читает, слушает Мукунду, когда Мукунда подходит, он знает, что нужно петь, как петь. И Мукунда поет шлоку. Он, это шлока из 10-й песни Бхагаватам, удивительный шлока. Там говорится о том, что когда Путана пришла к Кришне убить его, Кришна приняла как собственную мать. Там задается вопрос, кому же должен предаться, как не этому Господу Кришне. Вы сами подумайте. Убийца пришла, он ее как мать принял. И он пропел эту шлоку с большим искусством. Пундарика замер, когда услышал. Рот его раскрылся, дым пошел за это. Кальян упал. Потом он взорвался, стал плакать и кричать, кому же должен предаться. Путана хотела убить его, он принял как мать. Кататься по полу 2-3 часа продолжался буйный экстаз. Ломал мебель, рвал на себя одежды, рвал волосы с корнем, в кровь разливал себе лицо и кричал. Кому же я еще должен предаться, как не ему? Гададхар, у него волосы поднялись дымом. Никогда такой атмосферы не видел. Потому я слышал великое оскорбление, я мысли допустил плохие, это точно чистый преданный. Я ошибся, что же мне делать? Мукунда говорит, ты должен принять у него посвящение. Так ты искупишь свой грех. Это твой гуру. Пундарик говорит. Гададхар, это экспансия Шримати Радхарани. Пундарик говорит, это царь Вришабхана с прошлой жизни. Это ее отец. Он ее принял в качестве ученицы. Такие лилы. То есть мы видим, что чистые преданные могут жить в соответствии с условиями общества, ведической культуры, быть богатыми, заниматься развитием экономики, следовать религиозным принципам, правилам, предписаниям. Например, гопи, они поклонялись богине Дурге. Такова традиция. Преданным это не нужно. Если они чистые, преданные, зачем они поручиться к полубогам? Такова традиция, все девушки, если кто не замужем, идите к Дурге. Поклоняйтесь ей, даст мужа хорошего. Все это знают. Вы еще не знаете? Надо установить здесь богиню, хотя я нигде не видел. Сначала нужно есть неделю, примерно месяц, рис дал без овощей, без соли варить нужно, такой кичери жидкой. И вот месяц поститесь вот на этом кичери, месяц без соли, без масла, без овощей. Потом идите, молитесь Катьяяне. Получите мужа, какого хотите. Только контролируйте ум при просьбах, а то как подумаете, какой муж и будет. И гопи следовали этому. Это просто уважение к полубогам, к ведической культуре. Так принято, что любая незамужняя женщина, девушка должна поклоняться Господу Шиве и Дурге. До сих пор этому следуют традиции. Мы были в Бхуванешваре в Индии. Бхуванешвар — это недалеко, час буквально езды от Джаганнатхапури, город. Огромный, гигант. Один из самых богатых городов в Индии. Бхуванешвар означает место поклонения Господу Шиве. Раджа Лингам установлен там. Самый главный храм Господа Шивы в Бхуванешваре. Самый богатый город. Все ломится в богатство. Кто-то поклоняется Шиве, очень богатый. И все замужем. Вот поезжайте, помните, что увидите сами. Также мы поднимались в Гималайи, в то место, где Господь Шива проявил себя перед Врикасурой. Врикасура в той пещере медитировал. И он лично проявил себя там, чтобы исполнить его демоническое желание. 9 часов мы поднимались в горы по серпантину, в опаснейшую ситуацию, чтобы попасть в эту пещеру. Были измолтаны до предела. Полумертвы приехали. Это огромная высота. На нескольких автобусах. Как мы проехали, не знаю. На дороге не было видно вообще, кажется, где мы, на чем мы едем. Какие-то пропасти вокруг. Это только индусы могут так вот. Это было запрещено было в этих условиях западных. Никто бы туда не повел автобусом, машину. Правительство бы не разрешило. Но в Индии это разрешается. Если на 100 страх и риск вы хотите, пожалуйста, на всю волю Бога. Значит, проехать или нет, от Господа Шивы зависит. Ну, мы проехали. И даже вернулись обратно. Но войдя в эту пещеру, там помещалось несколько тысяч человек в этой пещере. Глубокая пещера, потрясающая. На вершине горы падает водопад, река, это уходит в эту пещеру, открывается. Огромный зал внутри. И там, естественно, Шива Лингам. Прямо с этого гладкого потолка свисает, естественно, Шива Лингам. Вот, Дурга и Шива там. Самый произвольный. Там раньше стекало с него молоко, естественно, там сейчас вода. И как только попадаете в это место, вы сразу ощущаете всю эту ливу там. Все ощущается, вся дорога смывается, память, как будто ничего не было. Даже забывать, откуда вы приехали. И проявляется вот та атмосфера. И вы начинаете понимать, что здесь исполняются все желания. Можете просить, что хотите. И обратно мы уезжали полностью обновленные, счастливые, еще несколько часов по серпантину, но это уже никто не заметил. То есть, видите, это в традиции. В традиции вед, что полубогам также нужно оказывать почтение. Не поклоняться как Богу, но почтение оказывать мы должны. Если вы в Индии идете, видите храм полубога, нужно поклониться и пойти дальше, вроде почтение. Если мы видим храм Кришны, мы поклоняемся ему. Не просто кланяемся почтение выражаем, поклоняемся ему. Вроде Боджи, мы спим святые имена, мы говорим о нем, мы думаем о нем, распространяем это все, это, так сказать, особое момент. И гопи, они поклонялись богине Дурге в течение месяца или сколько. И Кришна откликнулся на их просьбу. Они все стали его супругами. Таким образом. Он украл у них одежды, когда они купались. Потом сказал, теперь каждая по одной подходите, забирайте одежду. Сидем на дереве и командую. Он говорит, очень красиво, я хочу посмотреть вас каждую по отдельности, не все сразу, по одной. Чья одежда? Подходи. Гопи стали улыбаться и смотреть друг на друга. Странная просьба. Очень странная вещь. Вообще, мужчине запрещено подходить туда, даже где женщины купаются. И... А Кришна говорит, нет, вот такое условие. Не шути с нами, скорее, гопи. Нам уже холодно, мы простыни, мы умрем. У тебя ответственность за убийство женщин. Ты, если ты не собираешься выполнять нашу просьбу, пожалуйся на Махараджи. Твоему отцу. А мне это все равно сказал Кришна. Он у меня старый, он ничего мне не сделает. Старики, они любят своих детей. Если поздний ребенок, они не наказывают его суровым. Он у меня старый, я не боюсь его. Тогда мы камси, пожалуйста, для гопи. Они шантажировали Кришну. Но Кришна не шел на уступки, они молились Катьяне. Но он знал искровенное желание. Он знал, что у них сердце. Нет, подходите, по одной. И гопи руками закрывали части тела, выходили из реки. А Кришна говорит, вы должны сложить ладони у лба. Что вы совершили оскорбление, купаясь ему необнаженными. Так что руки себе поднимите и голове вот так вот. Вот такая лила существует. То есть гопи хотели обрести мужья. Кришну и Кришна выполнил это. Потому что не молились Дурге, значит, он должен был выполнить эту просьбу. Чувствую себя обязанным. Преданно следует этой традиции. Видите, преданно не гордится своим положением. Не гордится своим положением. Следует ведической традиции. Даже Кришна, когда приходит на планету, он идет в Гурукулу. Зачем ему Гурукула? Идет в Гурукулу учиться. Принимает духовного учителя. Но следует ведической традиции. Выражает почтение полубогам. Вишну. Если видит, выражает почтение даже Вишну. Бог Вселенной. Поэтому трудно это понять. Кто же такой Кришна? И также трудно понять, увидеть чистого преданного. Чистый преданный никогда не нарушает никаких общественных правил и норм. Как же вы увидите его? Он так же живет, как обычный человек, так же работает, да, но есть разница, он это все делает только для Кришны. И выражает почтение, поклоняется, изучает, и работает, и воспитывает детей, и все остальное он делает для Кришны. Это и есть чистая бхакти, авторизованная, не нарушает никакого покоя в обществе. Но вкладывает в него просто высший смысл. То, что вы делаете, оставайтесь на своем месте, говорит Господь Чайтанья. Браман Курма говорит, я не хочу, я увидел тебя, я больше не останусь здесь. Мне не нужна семья, это работа материальная, кармическая. Я ухожу с тобой. Господь Чайтанья никогда такого не говори больше. Никому не повторяй такие вещи. Оставайся там, где ты есть. Делай то, что ты делаешь. Но просто кого ты увидишь, говори о Кришне. Все. Станешь совершенным. Кого увидишь, говори о Кришне. Станешь совершенным. Теперь мы должны понять этот принцип. Как говорить о Кришне? Мы убедились на нескольких примерах в поездках, что преданные, они... пугают людей сознанием Кришны. Не умеют проповедовать. Я могу сказать сразу, предайтесь Господу, допустим, для нового человека. Или только Кришна, личность Бога. Сарадхану притяджи, оставь все религии. Один преданный спросил меня, вот Кришна говорит, Сарадхану притяджи, вамакам шарамраджи, оставь все виды религии, предайся мне. Но мы же уже все оставили и так религии. Предались ему. Я говорю, какие религии нужно оставить? Он говорит, христианство, мусульманство. Мы же уже стали христианство мусульманство. А вы Кришна об этих религиях говорит, а как вы думаете? 5000 лет назад. Их в помине там и не было, ни христианства, ни мусульманства. Он не об этом говорит. При этом спекулирует. Он говорит, религии не нужны никакие. Нужно только сознание Кришны. Значит, нас будут считать, что кришниты разрушают наши традиции религиозные. Национальные традиции разрушают. Опаснейшая секта. Деструктивная. Разрушительная. Ничего подобного не написано в Бхагавате. Дхарму нужно отдать Кришне. Дхарма – это как бы отражение бхакти в этом мире. Это возможность нам продвигаться к дхарме. То есть он же говорит Арджуне, оставь все виды обязанностей, при этом, говорит, сражайся. Как ты это понимаешь? И Арджуна говорит, твои речи двусмысленные. С одной стороны, ты говоришь, нужно просто служить Богу, и больше ничего. С другой стороны, нужно сражаться. Зачем сражаться? Зачем быть насилие, если нужно служить Богу? Нужно от всего уйти, отречься от всего. Это означает, что дхарму нужно занять служение Кришне. Это авторизованная бхакти. Итак, преданные должны научиться терпеть свои обязанности, совершать аскезы. То, что мы имеем, мы должны правильно поддерживать, нести ответственность за это. Но при этом необходимо как можно больше общаться с преданными. Преданный сидел в тюрьме. Он единственный сидел на Дальнем Востоке тогда, со сознанием Кришны. 5 лет или 6 долго. Он неизвестен толком. И даже не знали преданные, куда его отправили. Не могли даже переписываться. Просто как бы исчез человек и все. Через 5 лет он вернулся из тюрьмы. Повторяет круги и все то же самое. И рассказывал об этом. Что 5 лет не было ни одного письма от преданных, ни одной весточки. Никто не знал, где я. И писать мне тоже запрещали. Не мог отправить никакого письма никому. Как же ты выжил, как же ты продолжал эти 5 лет повторять 16 кругов все остальное. Я думал о преданных. Не всегда были у меня здесь, в сердце. Это сознание Кришны. Нужно развивать такие отношения, сокровенные отношения. Научиться ценить этот момент. Одна преданная написала письмо мне и сказала, вот мы все делаем формально, все надоело, уже все службы формальные, киртаны формальные, лекции формальные, все сухое, безжизненное, безвкусное. Не нравится мне это общество преданных, не хочу больше ходить на программы. Сегодня сбежала с программы. Опять увидел все это формализм. Так, давай. Я ей посоветовал прийти к преданным, обсудить эту проблему вместе с ними. И пришла и сказала, что вот такой вопрос нужно обсудить все вместе. Потом написать ответ. То, что думаю. Все стали говорить, ну, свое мнение, что все равно нужно следовать процессу. Даже мы формально это делаем, садан бхакти, усилия и прочее, скидки. Она злилась, хотя записывала ответы, но злилась. Не хотела никакого формализма. Не была согласна. Ну зачем формально продолжать? Должно быть что-то живое. Сколько можно формально притворяться, что мы преданные? Затем преданные пошли куда-то на кухню. И зашла пожилая преданная, она опоздала. Села рядом с ней и сказала, я хочу тебе что-то сказать по секрету, пока никого нет. Я говорю, до сознания Кришны не было никаких проблем. Я никогда не знал, что такое депрессия. А сейчас я живу в аду. Мои родственники, я так страдаю от них. Муж алкоголик. Сын вообще непонятно что. А я преданная, понимаешь? Я инициированная преданная. Я даже не могу дома в алтарь установить. Они едят мясо, они курят, они пьют прямо в квартире. Кого угодно могут пригласить. А я у них никто вообще. Должна просто эту грязь не убирать. И я, говорит, инициированная преданная. Я в настоящем аду сейчас живу. Для меня, говорит, прийти сюда, дает оазис счастья, прийти к преданному. Посмотри, как они проводят службы, как они поют. Я, говорит, просто восстанавливаюсь. Говорит, она слушает, начала понимать, о чем дело. Как это важно продолжать любой ценой наше общение, нашу практику, даже если нет, кажется, никакого вкуса. Очень важно. Поэтому преданные должны быть готовы к аскезе. Не нужно ждать постоянного какого-то вкуса. Он будет приходить иногда в материальном мире бхакти, особенно према бхакти, не проявляется постоянно. Непрерывное время от времени не проявляется. Но в той форме памяти смарана. И для того, чтобы поддерживать эту память смарана, мы встречаемся с вами, собираемся снова вспоминаю Бхагаватам, Шрилу Прабхупаду, его наставления, снова оживает все, вспомните, все хорошо, пошли дальше. Через 2 дня вы уже забудете. Если не будете общаться, 2 дня достаточно, чтобы забыть, уже будет трудно. Встречайтесь снова. Снова киртан, как будто не его вспоминаете, поддерживайте смарами. Снова идите туда, это аскеза. И постепенно вы увидите, что постепенно вот эта энергия будет побеждать. Уходя туда, вы будете там ее отдавать, у вас будет много ее. И мир начнет трансформироваться. От поклонения божествам, от исполнения святого имени, от общения с преданным саду санга, начинается развитие, расширение происходит. Начинается сжигание кармы постепенно. Сначала процесс кажется медленный, 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 потому что с материалистами нужно долгое время общаться, чтобы что-то изменить. Так же, как ракета отрывается от Земли, сначала нужно огромное количество энергии, чтобы преодолеть силу тяготения, эту массу, поднять воздух. Вот так она поднимается с высокой скоростью. Кстати, сколько нужно выхода энергии. Там такой взрыв идет, столько сжигается топлива. Затем она разгоняется, отрывается больше, уже меньше усилий. В стратосфере усилий практически не нужно, двигатель вообще почти не нужен. Немножко, небольшие усилия, мгновенно. Там уже свободно. Также и сознание Кришны, сначала оно развивается вот так, таким образом. Если материалист омоется в Ганге, очищение будет очень медленное. Он даже не будет замечать его. Если чистый преданный окунется в Гангу один раз, он сразу ощутит прему. Это и есть жидкая према на самом деле. Чистый преданный сразу может это ощутить. Материалист очень медленно, очень постепенно, через продолжительное количество времени. И Бхагаватам говорится, что конечно же, омовения в Ганге, они очищают постепенно человека. Через многие тысячи омовений человек может очиститься от всех грехов. Но того же результата можно достичь, просто увидев один раз чистого преданного. Один раз увидев чистого преданного, человек очищен, готов к преданному служению. Разве не так? Мы когда-то прочитали книгу Шрилы Прабхупады, и все, мы столкнулись с чистым преданным. Мы встретили преданных искон. У нас возникло желание тоже служить Кришне. Дошло быстро. И мы не омывались в Ганге при этом. Никакой прочитки мы с вами не соблюдали, очистительной церемонии, никакие покаяния не проходили, никаких аскез также не проходили. Мы не были такими же религиозными людьми. А как же это произошло? По милости бхакти. Поэтому бхакти здесь прославляется. Но никогда под видом бхакти не разрушайте хороших традиций. Семейная жизнь не должна разрушаться. Наоборот. Деятельность не должна разрушаться. Наоборот. Нужно утверждаться в своей обязанности. При этом, правило таково, нужно учиться говорить о Кришне цивилизованным образом. Не пугайте людей с именем Кришна, а просто думайте, как привлекательно преподносить это. Привлекательным образом. Мы не видим нигде, чтобы люди отказывались от сознания Кришны. Нет такого примера в моем опыте. Может быть, 2 или 3 примера за эти 20 лет проповеди. Кто явно был против, как демон. Но это вообще в расчет не. Люди в целом все принимают сознание Кришны. То есть законы материального мира. Кто не примет? Примет. Если вы объясните, как это Прабхупада объяснил, все согласятся с этим. А душе и сверхдуше люди примут эту информацию, везде принимают. И простые, и ученые, и все до единого. Что Прабхупада научно все это уже описал. Можно брать его аргументы, логику, объяснять, как людям не будет. Они не понимают имя Кришна сейчас, может быть. Но это тоже можно объяснить. В этом заключается проповедь. Если вы объясните, кто такой Кришна, они примут его. Если не поймут, о чем вы говорите. Не принимают только потому, что не понимают. Это наша и задача. Не навязать им имя Кришна, а объяснить, что такое Кришна. Почему Кришна? Кто такой Кришна? Прабхупада только этим занимался. Он просто объяснял, кто такой Кришна. Что такое это Вселенная, кто такая душа, человек. Все, все. Это наука. И люди везде принимаются на Кришну. Поэтому просто мы должны знать, как проповедовать, приобрести определенный опыт и заниматься деятельностью, которая помогает нам поддерживать себя, поддерживать порядок в обществе. Если читать с распространенным сознанием Кришны, то это и есть бхакти-йога. Такова. В конце, если кто-то хочет сильно, может и не точение. В конце пути. Если кто-то готов сейчас, тоже может. Но нужно подтвердить. Подтверждение должно быть сверху и снизу. Снизу должны кто-то хотеть этого также. Необходимость должна быть. Сверху должно быть подтверждение. Да. Поднимается вниз. А мы, нам даже думать об этом не нужно. Просто служить Кришне. Выполнять свои обязанности. Все остальное решается сверху и снизу. Поэтому нам нужно успокоиться, выполнять свои обязанности, общаться с преданными, воспевать вместе, изучать Шримад-Бхагавата, проповедовать. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Говорится, что наши обязанности, они определяются нашей природой, а если вся сила какой-то может быть кармы, человек находится на своем месте, то есть он должен там выполнять ту работу, которая природе не соответствует. Там, если это женщина, то не в состоянии выйти замуж. То есть следует стремиться эти моменты исправлять, или это не так уж важно, можно просто общаться с преданными, повторять свое имя, или все-таки стремиться исправить это положение?
Нужно стараться, да, исправить это положение. Если это невозможно по каким-то причинам, можно смириться. Просто общаться с преданными и смириться. Но если это возможно, лучше устроить свою жизнь хорошо. Чтобы ум был спокоен, чтобы была возможность думать о Кришне. Больше. Как выйти замуж? Как жениться? Проповедуйте. И легко устроите свою личную жизнь. Надо проповедовать. Проповедуйте, вы становитесь привлекательным человеком. Все ваше лучшее, все ваши лучшие качества скрывают. Привлекаются хорошие люди. Именно те, которые нужны. Вот проповедуйте людям, выйдите замуж, женитесь. Один преданный стал проповедовать. Нашел себе невесту. И сказали, так она же корми. Он говорит, она уже привлекается, она не Кришна, все. Стала повторять мантру. Ее уже рекомендовали на инициацию, но уже инициированные. А у них размолвка. Брака не было еще. Он передумал не жениться. Пошел снова проповедовать. Нашел другую. Сейчас вторую невесту сделать преданную, сейчас на ней жениться. Вот так делайте. Сколько угодно вариантов. Здесь вы не найдете большого выбора. Здесь свои личные проблемы решили, как это возможно. Нет, тут нет такого выбора. Вон сколько людей хороших вокруг. Проповедуйте. Можно найти и мужа, и жену, кого хотите вообще. Настоящий. Через проповедь самые лучшие найдутся.
А есть ли смысл уходить в конце жизни? Ну, как трудно, конечно, определить конец жизни, но ближе к старости. Есть ли смысл заниматься саньясу и ехать в Вриндаван, там тело оставлять? Или сейчас это уже не важно, можно и в семье тело оставить?
Все дело в том, где вы будете больше в сознании Кришны, в семье, либо не в семье. Зависит также от того, какая семья у человека.
Не, но все-таки как бы ведическая традиция, она советует постепенно развивать
отречение.
Отречение от семьи, потому что семья есть семья, как бы она загрязняет. Какая бы она ни была хорошая, все равно как бы привязанность к семье, она отвлекает от Кришны.
Опять же, зависит от того, какая семья. Если семья полностью в сознании Кришны, то нет необходимости даже принимать саньясу, это Прабхупада сказал. Если же вы чувствуете, что ваша семья мешает вам на каком-то этапе, да, можете постепенно отстраняться от семейных дел с возрастом.
И вот последний вопрос, последняя часть вопроса. То есть смысл уезжать в Вриндаван в конце жизни?
Это индивидуально. Индивидуально нужно рассматривать. В принципе, да.
Или кругу преданных.
В принципе, да. Это неплохо уйти в Вриндаване. Принципиально так можно ответить на это. А остальное нужно в деталях рассматривать уже индивидуально.
Еще такой маленький вопрос можно? Это чисто практически. Я очень часто и с посторонними людьми езжу в машине. Подвожу кого-то. И раньше как-то у меня была возможность, не возможность, сила была, да, что-то сказать о Кришне людям. Сейчас как бы я потерял этот дар. И что вот можно за короткое время, 10-15 минут, что можно сказать о Кришне? Как людей заинтересовать?
10-15 минут.
Это раньше это у меня много. Музыка была, музыка, и люди спрашивали, я отвечал. Или там лекция у меня шла, люди спрашивают. Сейчас что-то, ну никто ничего не спрашивает, просто сидят и все. А вот мне начать, что я могу сказать, вот, коротко?
Что хотите?
Не, ну, что чего хотите посоветовать?
Ну, каждый же по-разному. Я не знаю, я бы так, вы бы по-другому. Как можно сказать, что-то стереотипное. Просто разговаривайте с людьми, говорите о Кришне сразу, может. Что хотите? О чем хотите?
Ну, как-то начать проповедовать, как-то что-то о Кришне рассказать.
Да не думайте о проповеди, просто разговаривайте.
Не, я понимаю, но вот как-то людям о Кришне рассказать. Просто вот буквально в смысле слова, вот я потерял тогда. Вот раньше я мог что-то, а сейчас как-то это тяжело, напряг вот какой-то есть что-то.
Вы не понимаете этого, нужно просто начать говорить. Слова придут. Так рекомендуется говорить. Вот вы не знаете, что говорить. Просто рот откройте и скажите первое слово, и все, и ничего. И вас не остановить будет, я же знаю. Потом будет проблема остановиться. О чем вы говорите с человеком? Любую тему можете взять с ведическим знанием.
Как вот стих из читания Чаритамриты, Господь Чаритамрита сказал Брахману Курме, когда то спросил, а как вот, что главное является в Вайшнаве, Асасанга Тяга и Вайшнава Чара, Три Санги, Экасад, Кришна Бахтара. Вайшнав должен прекратить общаться с обычными людьми, ибо они очень материалистичны, особенно же они привязаны к женщинам. То есть стих из читания Чаритамрита. Пожалуйста, прокомментируйте.
Преданный не должен общаться с материалистами, с их вкусами. Он должен общаться с ними только в исполнении долга и проповеди. То есть вы можете работать с материалистами, исполняя долг просто, и проповедовать им. А выслушивать их различные истории с разными вкусами, и участвовать. Это плохое общение. Это хорошо, что если не будет видеть таких принципиальных людей чистых рядом, которые также работают, но очень чистые. Также помогает им менять свою жизнь.
Сначала я сегодня с утра пробежался по этим рассылкам. Там так коротко написано. Вы не могли бы немножечко рассказать? Там всего две истории было, Бхактивиганы Госвами и ваши. Вот что-то из этого, как пришли вы в сознание Кришны, Бхактивиганы Госвами. Там это так интересно. Но
там очень... развернутая история.
Нет, там по рассылкам там очень коротко вообще. Там...
Несколько страниц или сколько?
Буквально одна страничка по рассылке.
А, может быть, и фрагментами рассылают?
Ну да, их частями рассылают.
Но скоро книга уже будет.
Хотя бы одну историю расскажите.
Они невозможно так пересказать, это нужно читать. А книги с собой у меня нет. Там сюжетов-то таких нет, там именно описание идет.
Ну про себя-то вы 100% знаете. Можете рассказать.
Лучше прочитайте в книге. Что-то про себя рассказывать интересно.
Как вы присоединились?
А это я уже везде рассказывал.
Так у нас не рассказывал.
Воронеж не рассказывал?
Нет.
Есть лекция с этим. Есть тоже лекция. И не только воронежская.
А везде спрашивают. Каждая программа для новых людей заканчивается этой историей.
Рассказывали, как на Левом Востоке вы проповедовали, как вас по телевизору.
Да, 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 да. Тоже было. Ну там есть что-то. Там еще есть история моей жены в той книге, которая дополняет. Это история дочери моей, что я даже сам удивлен был ее взгляд на эти вещи.
А сколько вашей дочери лет?
Сейчас 20 лет.
Читанчандра, раз уж заговорили как бы о старых, вы ничего не знаете о Девилиге, потому что я сейчас очень часто ее вспоминаю, и мне бы хотелось узнать, что с этой преданной происходит.
Девилига сейчас в Вриндаване. Ага, я слышал, в последнее время была в Ташкенте.
А слово и что?
Когда она была в Ташкенте, я был у нее в гостях. Это было пару лет назад, наверное. Она принимала меня. Лола была в то время. Сейчас она с Лолой в Вриндаване. Тогда она не могла еще поехать в Риндаву, не было денег у нее, потом как-то невидимо выкрутилась. Она сейчас у Нарайана Махараджи, Гауди Матхи.
А Васудама там же, да?
На Васудама, я слышал, тоже в Риндаване, часто бывает, подолгу. Тоже Нарайана Махараджи. Вся группа Нарайана Махараджи. Вся его семья, Дивила тоже. Но Дивила пережила глубокую депрессию. Глубокую депрессию пережила. Она говорит, что хотела бы так же активно быть, как в Сконе это было раньше. Двигать нет активности, нет такого организации общества, как Искон. Она мечтала, я снова пришел к ней вот в Ташкенте, мы с ней постали память, когда-то работали в кафе, также начали готовить все вместе, она позволила мне помогать, и опять так все сложилась такая же команда, которая начала, меня учила готовить. Она была счастлива, что мы что-то вместе делали. Она рассказала историю того, как она не могла одно время даже мантру повторять, мне было бы это очень трудно. Это Дивила с таким железным характером. Ее спасла Лола. Лола – это ребенок, который имеет врожденную болезнь, слепая от рождения, умственно отсталая, знает несколько слов, которые может повторить осмысленно. Девушка ей уже больше 30 лет, под 40, наверное, да? Зовут ее Лола. Но она узнает, когда часто видит, узнает голос. Читань Чандра пришел, говорит, так вот качает, сидит. Есть хочу, все, что может говорить. Мама придет, ну это все. В туалет нужно водить, мыть каждый день, то есть кормить, переодевать. Я ее уже не до конца съездил. При этом никто не замечал, что у нее эта дочь больная есть, потому что она успела распространять книги, работать в кафе. Каждый день на махаты проводилась в квартире. Много лет делала деревья. Это железный человек совершенно, совершенно стальной человек. Этот пример был колоссальный для психиатра. Она на мне жалась, говорила, что люди, говорит, не понимают меня, они не видят, что у меня, говорит, еще Лола есть. Никто вообще-то врачу не принимает. Говорит, должна успевать и там, и там, и там. При этом еще активнее, чем другие, многие вещи делают. И вот когда Хари Кришна Махарадж ушел, то, конечно, у нее был срыв серьезный. И она рассказала ей, что у меня не было силы. А Лула она заставила мантру повторять все время. Насильно. Повторяй мантру. Вот он ее. Харе Кришна отвлекается. Повторяй мантру. Харе Кришна, Лула. Может ночью встать, она же не слепая. И повторять Харе Кришна, или днем, или там что-то еще запросить. И затем я уже видел, что Лола, она испытывает вкус от воспевания. А что, ей хорошо, она ничего не видит, почти ничего не понимает, ум мне не мешает. Она может слушать свое имя. И она буквально вот так вот рот растянет в улыбке, вот так вот таким образом странным. И вот так раскачет, Харе Кришна, по полдня вот так вот может. Или целый день, может, так вот что-то в руке держит, играет, и Харе Кришна, она счастлива. И Дивиле надо посадить, повторяй мантру и уходит. И вечером приходит, она Харе Кришна, чита, все в порядке. То есть сбоем она заставляла, но результат был хороший. И вот когда Дивиле впала в депрессию, ее спасла Лоба. Она говорит, ушел вкус воспевания, вера. Было очень трудное время. Но Лола, говорит, ее как будто кто-то завел просто. Днем и ночью, Харе Кришна. Постоянно, говорит, ночью и днем. И постепенно, говорит, меня вытащила таким образом. В полном экстазе причем. На ногах стоит уже, раскачивается, Харе Кришна. Я видел это в Ташкенте. Как начнет Харе Кришна, все, не остановится. Я думаю, надо же, вот кому больше повезло еще. Человек принес к Богу, очевидно. Ну, все, что я дверили, знаю.
А Хладиня?
Хладиня в Петербурге, она приходит на праздники, видел. На все праздники, это определенная программа, она приходила. Она не у Нарайана Махараджа, она не в Исконе, но она сохраняет дружеские отношения со всеми, кого знала и знает. Она в этой башне, там, на бумажной. Не общается, не знаю. Иногда Хари Кришна Махарадж приезжает, они тоже собираются там слушать лекции какие-то в Хладине. Но она собирается жить 200 лет, по-моему.
Да ей сейчас, наверное, уже.
Около больше 100 лет. Она была уже совершенно пожилым человеком, когда я пришел к Хари Кришне. Это уже 20 лет прошло. Скоро я стариком буду, а Хладиня еще жива. И бегает, она не просто жива. Ну, она там рейки стала изучать, то есть, ну, знаете, все эти тонкие вещи. Как это бывает, когда духовно уходит из-под ног. То...
А про Мамутхакуру ничего не слышишь?
Мамутхакур на лихом коне был всегда. Он всегда был очень активен, протовенником, Да, в недавнее время я слышал, что он также продолжает проповедовать. Стал принимать учеников.
Как-то в свое время я слышал, что его GBC во Гриндаун отправили после этого.
Это было давно.
Да.
Потом он жил в Америке долгое время. Потом, после ухода Хари Кришна Махараджи, он в ИСККОН не вернулся уже. Он ушел к Нарайан Махараджи. Но как он ушел? У него связи нет с Нарайан Махараджи, сколько я понимаю. Что он действует независимо сам по себе. Стал принимать учеников, Нарайан Махараджи удивился. А как он стал принимать учеников? Я же ему не говорил. Он такой своеобразный человек. Но он, говорят, так же хорошо проповедует людям. Я давно не видел. Это один из легендарных героев в России. Если говорить о поведении, героическом поведении. Интересный такой персонаж. Если бы они все остались в Исконе, эти люди, они бы уже были бы известны великим преданием. Не хотел чуть-чуть пианино смотреть, не мешаться.
Скажите, вы в Ташкенте последний раз 2 года назад были?
Примерно, да, кажется так.
Там сейчас сохранился, есть храм?
Да, храм там очень красивый. На него отстроили.
А в каком месте он сейчас стоит?
Напротив сумасшедшего дома. Доктор Ильич, напротив сумасшедшего дома.
И там тоже.
Весь город знаешь, напротив сумасшедшего дома Хари Кришна. Сейчас там евроремонт, знаете, там удивительно сделали, алтарная комната. Даже была деревянная избушка такая была, сейчас там очень красиво. Территория красиво строится.
Я знаю, что раньше там был Хамсадута Прабу президентом, потом кто-то другой преданный, а сейчас вот про Хамсадута вы ничего не слышали?
Хамсадута в Америке где?
В Америке.
Он приглашает меня в Америку. Где-то в Америке неплохо, он в каком-то храме занимается служением. Такой же активный, хороший преданный.
Если какие-то связи у вас будут, передайте, пожалуйста, поклон. Скажите, Олег из Душанбе, он вместе с ним был.
Душанбе?
Ташкент, он знает Олег, скажите. В очках.
Мы были с ним однажды в Индии с Хамсадутой. Он получился на Кришне от меня, когда жили в общежитии.
Да?
Да, мы учились в художественном институте. Он там уже заканчивал этот курс. Поэтому мы так с ним связаны. И мы поехали с ним в Индию, пошли в Навадвипу, помню. Я говорю, подожди здесь, я вот в лавку зайду эту. Выхожу из лавки, его окружают местные жители и говорят активно, разговаривают с ним. Не по-английски. На таджикском языке. Они его понимают, но они на бенгальском, таджикском прекрасно понимают.
А эти восточные языки, они что,
я помню, что ли? Все слова говорят почти те же самые.
Он потом стал изучать Индию.
Ну, это несложно для него, мне кажется.
Мы в поезде всегда с ним ехали, он его изучал.
Душанбе, тяжелое место.
Вы давно там были?
Вообще не было, не пускали. Мы там записаны в черных списках. Галина Махараджи и все проповедники. Говоря уже о Туркмении, невозможно добраться. Сумасшедшие страны.
Там, видимо, тоже сейчас не туда храм Душанбе. Не слышали?
Храм бульдозером снесли.
Снесли все?
Сравняли с землей.
Вот наверху там стоял.
А я не знаю, я не был там. Я слышал.
Многие преданные уехали. Сейчас в этих странах тяжело собрать.
В Туркмении невозможно
я
практически.
Я слышал, там в Туркмении вот преданные посадили, да? Они как туда не могли пройти.
Очень сложно, да. Сумасшедшие власти. Совершенно сумасшедшие. Вы даже себе представить не можете, что такое вот Туркмении.
Да,
это средневековье.
Это традиция. Людей.
Самодуры, знаете, такие вот люди есть.
Туркменбаши даже.
Туркменбаши. Люди-то хорошие, а вот власти совершенно сумасшедшие. А люди отличные.
Там в Туркмении президентом Ятры был Ачария.
Ачария.
Вы его знаете, да?
Да.
Он сейчас где находится?
Где-то он в России, кажется, я видел.
В России.
В Туркмении опасность.
А вы не расскажете про Алматинский, вот Гарри Махараджи?
Проект?
Проект, да.
Сейчас трудности с властями. Проект хорошо развивался, пока они заложили фундамент храма без разрешения. С тех пор началась война, закопали этот фундамент, заровняли землей. И начались суды, хотят выгнать туда преданных, уже отобрали несколько домов. По судам проиграли преданные. Так бывает. Но эти суды затянутся, видимо, на несколько лет, они продолжаются еще. Еще неизвестно, куда это пойдет. Они продолжают проводить марафон, сейчас они активно участвуют в марафоне. На ферме также проходят утренние программы, там езжать, рад, что можно. Летом проходит фестиваль, несмотря ни на что, в Пандале, на территории. Если бы вы увидели этот проект сейчас, вы увидели, что он уже красив. Уже очень интересное место. То, что бедные люди создали, сделали.
Но ведь эти здания, они же сами построили, Гавида Махараджи. Всю и фирму, и жилое здание, там же они все сами построили.
Нет. Там нет, ничего не было построено. Была отремонтирована. Нет, нет, ничего там не было. Я же там был. Там не строили ни одного нового здания, а ремонтировали те, которые уже были. Немножко реконструировали что-то. Скажем, три коровника нам сделали, много реконструкций.
Ну, на фотографии здание выглядит вообще как новые постройки совершенно.
Оно уже было. Куплено. Уже было, все, да? Все уже было. Ничего не было построено. Я же говорю. Ничего, ни одного здания не было построено. Ни одного. Реконструировано и только отремонтировано все. Вот да, уже были дома, дачи, их ремонтировали, евроремонты делали, реконструкции некоторые, может быть, там этаж добавили, какой-то все. Чтобы строить на новом месте, нужно особое разрешение, земля под сельхоз нужна, нельзя строить ничего. В этом вся была проблема. Так там 50 гектар, по-моему, под пшеницу. Нужно засаживать обязательно, нельзя, чтобы поля пустовали. Все это приятно делали хорошо. Но я думаю, что эти трудности пройдут. Через несколько лет проект все же будет осуществлен. Мне так кажется. Даже уверен, не требует. Также и Москве, мне кажется, эти трудности не временные. Тоже пройдут и так все решится.
Ну, в Москве сейчас борьба за каждый бочок земли идет. Буквально они войну устроили между собой. А уж тем более там русская епархия во всю старается, чтобы, не дай бог, кришнаиты, как в Бхагавад-гите, мы не дадим вам даже иголку воткнуть. До такого уже доходит.
Ну хорошо, значит будет война.
А что такое? Таких вот денег, наверное, чтобы купить землю, да, и построить, это же деньги огромные стоят. Чтобы не воевать ни с кем, то есть, если деньги есть, там...
2 миллиона стоит эта земля сейчас в Москве. 2 миллиона. Пока таких денег нет.
Долларов, конечно.
Да. Но, может быть, такие деньги появятся, можно будет выкупить, почему нет?
Никогда никаких судов купили.
В любом случае, если эту землю отберут, дадут другую. В любом случае, наверное, что-то будет. Так что уж так прям печалиться, можно чуть-чуть.
Очень часто я вот слышу, что вот они нас вот так, а вот они-то какие, вот вы посмотрите, батюшки с животами, а они-то ничего не делают, а они-то сами следуют, еще что-то такое. Правильно ли это настроение? Или это какая-то, ну, вот на мой взгляд, ну, может быть, я не права, то есть какая-то обусловленность. Вот я вот в кавычках преданный, а он, в кавычках, православный. То есть вот обусловленность каким-то словом. И
пренебрежение.
Да, наверное. То есть очень часто мы говорим, что мы принимаем православие, там, христианство, католицизм, мусульманство принимаем, буддизм принимаем. То есть как очень часто на лекциях повторяется, что да, это авторитетные религии, да, они тоже приводят к Богу, может быть, они приводят каким-то другим путем, но они так или иначе приводят. Значит, искренний человек, который следует этой религии, как бы он может добиться чистой любви к Богу, стать чистым преданным, то, что мы называем чистым преданным. Но это мое личное мнение, может быть, я не права. Вот. А Хайла вот так как бы огульно, а вот они все эти батюшки, а вот они все эти там прихожане. То есть таким образом мы же можем сказать, быть чистого преданного в той конфессии, или я не права?
Я думаю, что в чем-то вы правы, что так просто, да, ярлык вешен на себя, и все основное христианство, там все православие. Там должны быть хорошие люди, я даже знаю, как хороших людей. Двиджа Кришна общался там с одним очень влиятельным священником, у которого скорее будет сам Олеся II. Официально в кругах он неизвестен сегодня. Но внутри очень хорошо знают про старца. За его веру, как бы, это подвижничество, он скрёт из его. То есть очевидно, что есть люди очень, как бы, широких взглядов, там, глубокие. Он с ним общался часа три, наверное, душа в душу. Случайно познакомился. Что касается официальной церкви, это совершенно другой разговор. И очень тяжелый почему.
Ну, имеем ли я... То есть позиция официальной церкви, это их позиция, это понятно, но им правильно ли делают преданные, особенно, понимаете, преданные, которые, допустим, являются как бы рядовыми членами общества сознания Кришны, которые вот с такими нападками в обратную сторону.
Нападки не помогут, конечно. Какой смысл в нападках? Ну, а понятно, что у нас тоже есть много начинающих преданных, которые будут выражать свои эмоции и чувства на своем уровне. С уровня, конечно, пикали, это будет выглядеть как вот, нападки, тоже критика от них, их адрес критики даже. При этом более высокого уровня они будут избегать критики, будут стараться конструктивно вести диалог, контролировать чувства и прочее. Ну, конечно, религия находится сейчас, официальная религия находится в таком упадке, в таком ужасном виде страны. Общаться с ними очень трудно, на самом деле, с теми, кто имеет положение и вес в мире религии. Даже Прабхупада общался с этим кардиналом Даниэлю, и это видно, как Прабхупада, он испытывает внутренний этот гнев, что кардинал, он совершенно не способен мыслить, он не имеет вообще никакого разума. Пытается отстоять несоединение, приводит священное писание, говорит, да нет, думаю, что это не так важно. А важно любить Бога, а почему не любить мясо, если человек голод, почему не может есть мясо. И опять одно и то же повторяет. Только терпеливо говорит, ему, да, все равно, говорит, я не понимаю. И мне кажется, это не важно, нужно просто любить Бога. Так она обрывается до беседы, потому что бесполезно. Это кардинал, потому что если человек сопоставит. Когда расставить с таким невежеством на таком уровне, это очень тяжело, очень трудно. Сохранять равновесие, еще там какую-то знаете, культуру, чтобы вы должны общаться с ним, найти какой-то еще общий язык, это очень сложно. А вы не отвернетесь, просто не пойдете куда-то. Это крайне сложно просто. Они ненавидят нас, понимаете? Мы же это чувствуем, когда общаемся с ними. Боятся. Попробуйте, да, попробуйте официально с ними, какой-то, скажем, ну, договор заключить. Это очень трудно. Только в одном направлении. Да. Обещайте, что вы не будете проповедовать никаким православным христианам. Даете обещание? Даем обещание. Да, подпишите здесь, вот все. Вот соглашение с ним. Все, больше ничего, никакого другого толку. А мы вас теперь будем терпеть, раз вы создали обещание.
Они не уверены, получается, в своей, как сказать, в системе. Почему у них страх
там? Это уже и психология, опять же, их разбирать сейчас, какой смысл. Говорим, что сейчас диалог крайне сложно становится. Сейчас Бхагаван Махарадж написал воззвание там какому-то митрополиту, не знаю. И он там сказал, потому что были нападки, опять начали оскорбления, опять про Кришну стали что-то говорить, уже это в Индию пошло тоже, Индия вся возмущается этими православными бытками. Он написал воззвание, где говорит, что Николай II был во Вриндаване, видел храмы, сделал удивительное открытие, что там царит такая же духовная атмосфера, как в православных храмах. Подтвердил это. Как бы дал подтверждение, что в России всегда интересовались этой культурой, этим поклонением, этим божеством. Для православных. Но вы думаете, они это примут как аргумент? Просто аргумент для нашего успокоения больше будет. Официальная церковь никогда нас не примет.
Я имею в виду, однако, имеет ли смысл спускаться на те же самые позиции, что на какой находится официально?
Мы вообще не хотим на таком уровне общаться с людьми. Понимаете? Мы должны общаться не с позиции общества сознания Кришны, с позиции трансцендентного знания. Если не будем с позиции общества сознания Кришны говорить, тогда они скажут, они хотят захватить Россию, кришнаиты. Они свою религию продвигают. Но если мы говорим о спорме трансцендентного знания, этого не произойдет. Мы не религия, не конфессия. Это наука. Мы должны говорить как ученые сейчас.
А чем отличается позиция трансцендентная от общества сознания Кришны?
Она отличается как общественная позиция, религиозная, социальная позиция. С этой позиции мы не должны проповедовать сейчас. Не по православному или там правительскому. Иначе не подумают, они же за мировое господство борются религией. Что мы тоже боремся за мировое господство. Но смотрите, вот есть кришнаиты. Вот смотрите, вы материалисты, я материалист, мы материалисты. Мы знаем, есть кришнаиты, мы руководим, хорошо. Ну да, у нас демократия, и мы позволили, мы их зарегистрировали, пожалуйста, нормально, там религия, пусть все там поют, танцуют. Вот вам место, вот тут живете. Мы позволяем. даже хренам позволяем, мы приняли, что вот литература есть своя, свои традиции, хорошо, пусть будет. Но почему они так стремительно развиваются?
Потому что есть интерес людей теперь.
Поймите правильно их. Почему? Это же Россия. Зачем они всю Россию делают кришнаитской? Вот вопрос. Если им нравится Индия, то пусть идут в Индию. Зачем же они Россию хотят сделать кришнаитской? Мы русские, у нас русские традиции, есть русские корни, есть русская культура, нужно ее сохранить. А они навязывают свои кришнаитские традиции здесь. Это секта. Опасная секта. То есть она хочет их захватить. Вот этого разницы не понимаю. Потому что мы проповедуем от общества имени сознания Кришны. От имени религии. Если вы будете проповедовать с уровня трансцендентного, они не будут так думать. Они не будут думать, что это какой-то идет захват тотальный. У нас просто нет сознания, все порядок. Да, полезно, все получают благо. И христиане, и мусульмане, и обычные люди получают благо, все развивается.
Можно какой-нибудь пример привести в проповеди с точки зрения общества сознания Кришны, с уровнем трансцендентного знания, потому что я не очень понимаю.
Читайте Прабхупаду. Но вкус самосознания как раз такой пример. Вот Прабхупада это делает. Почитайте, что он говорит. Должны ли все стать преданными, спросили его. Он говорит, нет. Все должны оставаться на своих местах, получить знания. Не нужно всем быть кришнаитами. Наша же проповедь была какова вот в 90-х годах? Мы вырывали людей из социума и помещали в ашрам. То есть там вы в мае просто. Поэтому должны все жить в ашраме. Брамачари, Брамачарини, и Санкиртан, ну вот, и духовная деятельность, все остальное. И когда пришло время брать ответственность за всех этих людей, мы не смогли, видите. Им же нужны деньги, поддержание, семья, дети там появляются, все развалилось. Господь Читание говорил, оставайся там, где ты остаешься. Делай то, что ты делаешь, просто всем говори, Кришна, это новый курс постоянно. Прабхупада был таким. Посмотрите внимательно, как он говорит с людьми. Никакого сектантского оттенка нет. Нет.
То есть получается то, что преданный Кришне и член общества сознания Кришны — это вообще разные вещи.
Это должно быть одно и то же. Это должно быть одно и то же. То есть мы должны так проповедовать, чтобы люди знали, кто такие преданные Хари Кришны, что это не секта. Говорит, можно я останусь православным, но буду учиться у вас? Да. Как вы думаете, можно?
Конечно.
Почему нет?
Ну, просто как бы в моем понимании, что если он учится у нас, то он уже преданный.
Наверное.
Да, просто название. Может быть формально он православный?
Да, это формально.
Я не говорила об этом. Моя мама христианка, ходит в храм, все, ее там все знают, но она слушает лекции. И у нас стоит дома два алтаря. Наверху алтарь Кришны, а на нижней полке стоит алтарь христианский. Я говорю, мам, ну какая ты христианка? Ты говоришь, Кришна, я самая настоящая у нас. Ты поклоняешься Христу и поклоняешься Кришне. Мы поклоняемся Кришне и поклоняемся заодно Христу. Так что я не могу сказать, что я кришнаитка чистая. Я и то, и другое. Просто поклоняемся Богу. И у нас очень много христиан в роскоши вообще в других городах. Лекции слушают, знают об этом, знают другие какие-то.
Вот у католичества у него совершенно, ну, на мой взгляд, противоположный подход вот, к другим религиям, в частности, вот, к сознанию Кришны, чем вот у православия. Вот, насколько я слышал, не знаю, надо так сказать, полной достоверности не могу сказать, но вот этот Иоанн Павел, бывший Иоанн Павел II, он очень Бхагавад-гиту высоко ценил. И вот еще. Значит, Мартин Лютер Кинг, который был протестантом, который был убит в Америке за права негров, его католическая церковь, она причислила к лику святых. То есть у них как бы широта взглядов у католичества именно. То оно полный контраст с православием.
Однак считает, что православие, наверное, более близко к значению знания. То есть историки, просто научные, как бы научный факт. Не факт религиозный,
а факт.
Одна семья сказала, что у них конфликт между супругами, потому что один стал кришнаитом, другой христианин. Но это не они конфликтуют. Когда мы выяснили, почему они конфликтуют, выяснилось, что просто потому, что у них разный образ жизни. Вегетарианец другой мясоед. Вот вся причина. Принес христианство или кришнанство. Понимаете? Это просто название. Которые не прикрываются. Один мясоед, а другой вегетарианец. Вот в чем проблема. Один алкоголик, а другой трезвенник. Когда мы на эту, так сказать, сферу перевели разговор, сразу стали понимать. Я говорю, чьи стандарты выше? Чище, чьи? Вот эти или эти? Все сказали, вот эти выше. Ну вот, уважайте их. Стремитесь. Все будет хорошо в доме. А религия может быть любая. Она стала кришнаиткой, говорит отец. Теперь она не уважает нас. Не уважает. Вы, говорит, нечистые, вы то идите, вы это. Я говорю, хорошо, а вы уважаете сейчас его судьбу? Я говорю, выше принципы выше? Выше. А почему вы не уважаете принципы? Вы молчаете. Вот это люди с таким... Это называется христианством. А это кришнаитки. Вот мы должны проповедовать. Почему? Вот по этой причине, что люди не понимают эти вещи за название. Нас интересует образ жизни. Ни католики, ни православные, ни мусульмане. Да. Да. Образ жизни. Смотрите, о чем человек думает, как понимает, как действует. Все. Название все содергиваете, снимаете. Это есть трансцендентная проповедь. Сначала, да, опять же название. Опять же название. Имя Кришна может не называть.
Секта – это такое, такая организация, в которую невозможно войти практически, и оттуда вообще невозможно выйти. Это очень закрытая организация.
Значит, вы не достигли успеха проповеди?
Нет, я просто говорю, когда с людьми. Первое, что у нас начинается, это не секта.
Сначала должны объяснить какие-то основные принципы закона, кармы, скажем, инкарнации.
Да, он начинает с кармы.
Не с имени Кришны должен начать, должен закончить имя Кришны. Что людей сразу загорается красный свет в голове. Кришна, Кришна, это же секта, 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 секта. Все больше нет. Ослепляет их совершенно. Нужно дать какие-то знания.
Ничего.
Мы же проводим лекции, мы 2-3 часа говорим, потом в конце говорим что-то о Кришне также в курсе. Никто не против. Никто не против. Если вы знания сначала даете, никто не будет против. Один мусульманин сказал, почему Кришна, то есть, не Кришна, а Аллах. Я говорю, а кто такой Кришна? Я его спрашиваю. Это в Средней Азии было. Он говорит, Кришна это обычный человек. Ну какой-то великий, говорит, прошлый, но обычный человек. Я говорю, а вы знаете, что означает имя Кришна? Он говорит, нет. Я говорю, послушайте, Кришна означает все привлекающие. Кому это может относиться изначально? Все привлекающие. Кто может быть все привлекающие? С толпой глазами. Аллах, что ли? А кто же, как не Бог? Это имя Бога. Понятно, что если вас назвать Аллахом, вы Богом не станете, но изначально кому им принадлежит? Изначально имя подумайте. Откуда этот принцип? Все привлекающие. Это имя Бога. Аллах и Кришна это одно и то же, мы сказали.
Они оспаривают то, что Аллах не спускается на землю в образе человека.
Не все. В Коране написано, что он стоит в лотосе.
Написано.
Он стоит в лотосе.
Жилище на лотосе, да, там есть
лотос. Поэтому есть мусульмане, которые мыслят шире гораздо.
То есть Аллах это не Господь Шива, да?
Да, только кришнаиты могут такое придумать.
Ну, вообще, да, я слышу, что несколько раз конкретно говорю, что в христианстве они это Господь Брахма, у них, а мусульманство это Господь Шива.
Нет, в христианстве Христос. Кришна, Кришна.
Это имеется в виду, что отец там был, это Господь Брахма.
Нет, Христос. Там есть имя Бога. А в русских это храмха, брамха.
Как?
Сварак, брамха.
Сварок.
Брамха. Сварак, сваргалока. Планета Брахмы.
Такая
Сварожичи назвали их. Русских назвали Сварожичи.
Буквально 2 недели назад я общался с христианами снова. И у них как бы позиция постепенно, они тоже взрослеют, их позиция меняется сама по христианству. Вот, а сейчас они, у них идет спор внутри самих, кто такой Бог и кто такой Иисус Христос. Они сейчас пришли к выводу, что все-таки Иисус Христос это проявление Господа здесь. То есть это сам Господь. Он как бы себя реинкарнировал в такой вот, ну, не реинкарнировал, как бы его, это он сам в образе, в таком. Вот такое их положение.
некоторые христиане говорят, что Иисус это Бог, другие говорят, нет. У них нет единства.
У них нет единства, да.
Мусульмане всегда это отвергают. Поэтому это главная проблема. Они считают его пророком Бога, Иисуса Христа. Угу. Поэтому христиане, они не любят их. Потому что к Мухаммеду у них было отношение не абсолютное. С Мухаммедом даже могли надо спорить, не соглашаться. Ближайшие союзники его. Никогда Богом его не считали, Мухаммед всегда это отрицал, что он Бог. Поэтому иногда могли ему задать какие-то вопросы, не понимали его, не соглашались с ним. С Мухаммедом так они сидели. Довольно трезво. Вот. То, что касается Иисуса, то сейчас возведен он в рак абсолютного принципа божественного. Хотя сам он отрицал это. Когда его сказали учитель благий, помните, он отрицал, что благ только он один может быть, Бог. Никто не благ, кроме него.
Но они говорят, считайте между строк. На самом деле он просто как бы играл эту роль, а его положение это положение.
Да, в этом их отклонение, это спекуляции. Вполне понятны строки. Буквально смысл прямой понятен. Я и отец мой, двое.
Они цитируют места, где он говорит, что я... что я есть альфа и омега. Я то, что я, короче, все.
Ну да, я и отец одно.
Да, я и отец.
Ну да, здесь говорится, я и отец двое.
Суть одна.
Они вместе. Вот и все. Одно значит, что они вместе. Но там же пишет, он же не говорит, что я Бог.
Нигде этого там не
написано. Не написано, говорит, я и отец одно. Так говорит.
Ну они вот это три единства придумали.
Ну придумать-то можно все что угодно. Ну вот написано же буквально, я и отец одно. Значит, я и отец есть двое. Мы вместе. Все понятно.
Но они говорят, я и отец одно, это означает, что он и есть. Что, как бы,
спекуляция. Все. Чистая вода спекуляция. Вот же написано, я и отец.
Ну, то есть, как бы я частичка Бога, получается, да?
Нет, он говорит, я не Бог, я сын Бога. Мы не должны воспринимать меня как Бога, я и сын Бога.
Двое есть, видите, я и отец. Двое. Но они вместе. Все понятно.
Воспевание святого имени в начале пути, оно должно контролироваться нашими преданными или Богом, или определенной точки правильности повторения?
Нет, такого не слышал я. Нас никто не контролировал никогда.
То есть он произвольно как происходит, да?
Да, просто слышите, как другие повторяют, повторяйте так же, как все. Бодрое повторение, внимательно.
Отлично. А имеют смысл? То есть четкие, кем они приобретены, куплены, даны.
Сейчас не так важно.
Сейчас не так важно. Можно просто прийти, купить и повторять.
Но если хотите, можете предложить божествам четкие. Потом повторять.
Сейчас можно. Внешняя атрибутика, которая присутствует при этом, она важна?
Какая, например? Для сознания это неплохо. Если вы одеваете священный предмет, как в Тулосе, мало означает, что вы стали собакой Кришны. Напоминает вам об этом. Это ошейник.
Принадлежно.
Помогает, напомнить тебе. Это можно принять.
Она совсем такая явная вайшнавская, как это называется, как Господа.
Тилака.
То есть. Если называют беспокойство людей, то лучше не наносить.
Да, тут уже вы должны свой разум применить.
То есть, да, лишь свои ощущения, да?
Но говорят, что тилку можно тилку водой наносить.
Да.
То есть, суть это в твоем собственном умонастроении, как ты
относишься. Да, водой можно наносить. Раньше духовные учителя приезжали сюда с такими тилками водой и в париках, джинсах, рубашках.
Что дальше?
Не, да, с вами приехал такой, знаете, в таком парике современном. Пришел на харинаму. Стал вести киртан. Никто не понял, что за человек. Приехал как турист. Прабхавишна с вами тоже приезжал. Худой приехал, как турист. Неделю, наверное, не ел ничего. Жил где-то там в каких-то гостиницах, знаете, в кепке. Просада не было. Пришел похудевший, измученный. Приготовили пир, набросился на него. Как турист приехал. Гопал Кришна Госвами приехал как индус, турист. В таких штанишках и в курте в такой. Знаете. Ну, как индус, ему это нормально. С тилокой тоже. А, нет, тилоку, может быть, бус он снял, я не помню. Они все снимали. Брамовские шнуры снимали, все снимали. Кантималы снимали. Четки с собой не брали. Еще чеки. когда в Россию приезжали. Слишком не беспокойтесь.
Чтобы не беспокоить, да?
Да. Слишком не беспокойтесь в этих атрибутах. Применяйте разум. Дома это хорошо, если утренняя программа у вас, вы умываетесь, ставите тилоки, надеваете одежду, проводите утреннюю программу, все нормально. Помогает.
А играет роль активная проповедь в виде газет, листовок и так далее, вообще разъясняющая вот культуру жизни?
Да. Все это играет большое.
Раздавать как можно больше, чтобы как можно больше людей узнавать.
Как можно шире, да. Хороших вещей нужно распространять, как можно больше. Настоящие культурные традиции нужно распространять.
Упор делать на культуру именно, общение на культуру.
Да, культура, общение, взаимоотношения. Божественный принцип можно уже объяснять людям, они готовы.
А называть данные издания желательно транскритскими какими-то, да?
Санскрит? Да. Не обязательно.
То есть можно обыкновенно, то есть какие-то издания, которые просто проповедуют определенный вид культуры.
Полезные вещи. Полезные вещи.
Только за полезные вещи, да?
Если вы хотите подумать, это ваш интеллект уже, что вы будете делать, надо посмотреть.
То есть там можно нести не прямую проповедь, да, вот такое сознание Кришны, а такая косвенная, но духовная.
Преданные тоже могут это делать. Да, тоже могут это делать. Например, сейчас по стране ездит один человек, давно уже. Он профессор. Он ездит по стране с пропагандой против алкоголизма, курения, наркомании. Даже незаконного секса. Причем полностью на 100% как бы убеждает людей отказаться. На 100% полностью отказаться от приема интоксикации. Лекции его сногсшибающие полностью. В деревне после одной лекции бросают пить. 3 часа он говорит примерно. Наповал просто, убивает всех. Ни один человек не может возразить ему. Ни один. Я смотрел его лекцию на видео.
Как зовут?
Жданов.
У меня есть его лекция.
Обычный материалист, как бы, он ничего такого духовного уж не говорит, но видно, что это миссионер, он посвятил свою жизнь именно вот этой миссии. Очень сильная личность. Давно это уже делает. Его лекции сейчас гуляют среди народа, вот так вот. Люди сразу отказываются навсегда, раз и навсегда. Это связывается с политикой также, что это насаждено Западом, нам против России, это была линия целая. Вот, все это подробно объясняет, показывает документы этого всего. Люди просто содрогаются от ужаса, когда слушают его лекции. Он доказывает, что водка — это наркотик, не что иное, это не наркотик. Как биолог, как физиолог, не знаю, как врач, как социолог, как политолог, не знаю, в таком духе он все это вот рассматривает. И видите, он посвятил свою жизнь одному принципу или будущему. Это полезно для людей. Очень полезно. Преданные, они должны проповедовать божественные принципы через это. Потому что эти движения начинаются именно от того, что кто-то имеет божественную идею, видите? И люди вдохновляются жить чистой жизнью. Преданные, вы не будете проповедовать против алкоголизма или наркомании. Преданные по определению уже не принимают все это. Он вегетарианец по определению. Если кто-то принимает сознание Кришны, там уже все это есть. А вот Дарит-Хам, например, посвятил свою жизнь, чтобы проповедовать гуну благости сейчас. Но что он говорит? Что когда я проповедую гуну благости в лице врача, а в конце начинаю говорить о Кришне, люди думают, что их обманывают. Вот был врачом, а стал вдруг, так сказать, священником. Какая-то ловушка. Поэтому мое предположение, это неуместно будет. Быть в одной роли для людей. И тогда я указываю, если я хочу продолжить, указываю на другого человека уже. Дальше узнаете вот у этого человека. Вот это правильная позиция, видите? То есть вы должны играть какую-то одну роль. Иначе люди не поверят нам. Либо вы преданы, берете вот эту роль на себя, до конца только берете уже. Преданы, значит преданы, все. Через огонь и воду пройдите, но оставайтесь преданы. Либо вы берете костную профиль, но тоже идите до конца, указывая на более высоких. Тогда такая это главная роль. Указать на того, кто выше. Дальше люди передать этому всему. Тогда это будет связано с Кришной. Это главное для нас с вами. Потому что прямо о Кришне нам еще будет трудно многим говорить, верно? Вот мы должны еще связывать с теми, кто выше нас. С Прабхупадой, с духовными учителями, с традициями. Вот так нужно показывать туда. Что я еще не все знаю. Я то, это я могу сказать только это. Но я могу сказать, кто вам может дарить знания. Тогда люди будут верить.
Как реагировать на такую ситуацию? Вот есть пища для жизни, да, достаточно сильная программа, позволяющая рассказывать людям очень активно, да, просад и так далее, так далее. Когда возникает вопрос, что это просад, возникает какое-то согласное ощущение.
Не говорите людям, что
То есть, говоришь, это просад после вегетарианской пищи.
Вегетарианской пищи, да. То есть, кто-то, если интересуется, если он думает, что эта пища как-то необычная, и почему, можете сказать, что она освященная, да?
И направить в организацию, которая может непосредственно разъяснить это по этой схеме.
Да, если люди интерес проявляют, можно это говорить. Так мы говорим, вегетарианская чистая пища, все.
То есть, разделяем, одни готовят, а другие объясняют.
Без проповеди Food for Life также он теряет свой смысл иногда. Потому что люди, они думают, что мы должны их кормить теперь. А государство выделяет деньги, вы должны нас кормить. Теперь должны на мясо туда положить, внутри этого. Потому что без проповеди они не понимают смысла этого.
А можно сразу занять активную позицию проповеди? То есть вкладывать эту информацию, листки и так далее, и так далее. То есть, принципиально, встать на другую позицию, что мы уже здесь ничего не сделаешь. Мы будем сами жить.
Давайте попробуем посмотреть, что это. Надо посмотреть, что вы предлагаете. Нужно увидеть все это. Попытайтесь что-то делать. И показывайте, советуйтесь.
Просто как бы получается две позиции. Одна не явная, другая явная. И как-то выбирать, постоянно скрываешь что-то. Или это мудрость называется.
Например, когда я проповедую, я не скрываю. Если меня спрашивают, что вы Сознание Кришна, говорю, да, я Сознание Кришна, продолжаю лекцию дальше. Не говоря на эту тему. Да, но сейчас мы не говорим с вами ни о религии, ни о чем, говорим о знании. Это мои как бы личные убеждения, мы сейчас не касаемся. Я ученый, человек-философ, слушайте дальше все.
То есть такое разделение практикуется, в принципе, особо не надо привязки к этому поводу, да?
Такое разделение в умах людей есть, поэтому мы должны это учитывать.
Да, учитывать.
У нас такого разделения нет, у них есть, но мы учитываем.
То есть мы должны отталкиваться от ситуации, которая возникает в данный момент.
Да, мы говорим, я философ, говорю. А что, я не философ, что ли?
Каждый преданный философ.
А имеет смысл сотрудничать с другими организациями или создавать свои общественные организации именно четко определенного направления толка? То есть, например, да, там не знаю, там, помощь старикам, к примеру, да, там какие-то. Нет, потому что вот администрация однозначно реагирует как на секту, сознание Кришны. Или нет?
При этом должны понять одну вещь, что вот эти благотворительные вещи мы должны делать с определенным чувством. Не просто как прикрытие нашей организации. А на самом деле искренне мы должны это понять, как люди. Тогда ни о сектантстве речи быть не может. Люди будут на себе чувствовать нашу заботу.
Ты смело говорил, что это идет именно от общества знаний, пишешь.
Да, и мы заботимся, на самом деле вкладываем душу туда.
Ну, то есть не
боятся. Секта не в голову не придет, что это секта. Как в Чечне, когда кормили людей, преданно это делали с чувством сострадания определенного. И люди были благодарны. Кришнаиты это очень хорошо они говорят. Но если мы это говорим, думаю, что это наш щит, мы прикрываемся для того, чтобы сказать, они это тоже чувствуют хорошо.
Есть как бы еще такая вещь. Когда мы занимаемся благотворительностью, то, может быть, у нас такая позиция, что это не так важно, заниматься благотворительностью. Поэтому мы не вкладываем сюда какое-то вот свое, ну, как бы сердце свое не вкладываем в эту деятельность. И тогда она как бы становится двойственной для нас даже позиция. Это для нас-то непредное служение. И тогда все это начинает разваливаться.
Например, Шрила Прабхупада сказал моему гуру Махараджу заниматься благотворительностью в Индии. Он до сих пор это делает. Они запасают пищу на случай наводнения. Наводнение сейчас почти каждый год вода разливается. Деревни все заливают, представьте, людей. Дома заливают, и склады, и пищу, все, ничего нет. И в это время Майпур открывает свои запасы во главе от Джапата Госвами. И на лодках по деревням и кормят людей толстым рисом. Все, приходят и кормят их год из года. И люди сами стали, выбрали его главой. Потому что правительство знает хорошо. Индия все его знает. Это известная личность. Среди людей и народа там индийского. Гражданство американцам получить в Индии практически невозможно. За него миллионы людей голосовали. Сказали, дайте ему гражданство, это наш человек. Мы хотим, чтобы он жил здесь с нами. Благотворительность. А потом Бхактивинода Свами достиг высокого положения в обществе благодаря благотворительности в Африке. Стал королем. Пожалуйста. При помощи благотворительности это люди делают. Поэтому мы должны знать, как правильно развивать сознание Кришны. Как правильно общаться с людьми. Если перед вами человек голодный, вы ему гирлянду предлагаете, это будет правильно? Она же освященная, махапрасадная, вот и гирлянда. Но веда говорит, что человек не удовлетворится гирляндой голодным. Так что мы должны как бы искренне принимать эти методы. А в Бхагаватам это описывается. Благотворительность должна быть. Да, я.
Благотворительность просадная или благотворительность продуктами?
Чем угодно. Одежду можно давать.
Продукты тоже можно давать.
Продукты? Да, голодным людям. Почему не дать продукты?
Действия должны быть, да?
Да, действия. В доме можно принимать гостей, кормить. Или вот вокруг дома смотреть, тут голодные иногда таких людей странных кормить просадно. Это наша традиция. Особенно для домохозяев. Это просто необходимость. Сейчас ну что, домохозяев этого не делают. Не надо, ну, секта. Но если вы обойдете, один преданный в Прибалтике есть. Там население в этой деревне, где он живет, 30 тысяч человек всего. И когда я приехал туда, преданных там было больше 50. Больше, чем у вас здесь. Здесь миллионный город, здесь преданных меньше. Там 30 тысяч населения, больше 50 преданных пришло. Я говорю, откуда столько преданных здесь? Приехали, говорит, нет, все местные. А откуда, как? Пришли? Я говорю, я здесь был первым. Начал ходить по домам, распространять просад бесплатно. И лечить. Он еще умеет лечить руками. И вместе с этим распространял Бхагавад-гиты. И как раз в неделю, в течение 2 лет, кормил их просадом и оказывал медицинскую помощь. И распространял Бхагавад-гиты. Все. Сейчас каждый говорит, дом меня знает, все со мной здороваются. Все говорят, здорово, здорово, здорово. Все за него.
И какая продолжает сеть? Так же?
Кормить. Сейчас не знаю, что происходит дальше. Но то, что он делал. Пока он делал, видите, все происходило очень хорошо. Какая секта? У вас в голову не придет, что это секта. Но это написано в Бхагаватам. Посмотрите главу «Идеальная семейная жизнь», например. Или «Жизнь цивилизованного человека». Какая это песня? Седьмая песня. Посмотрите, там все это описывается, что нужно делать. Пасха в радиусе 10 миль, никто не должен голодать вокруг храма. Это его наставление прямое. Так мы должны заботиться еще о людях, видите? Домохозяева, особенно это касается домохозяев. Вот мы идем на Ганга-сафари. И люди на подходят и просят милостыню. Индийцы. Нищие и прочее. И мы смотрим, что делают, что как сюда ведут саньяси. Это же наши лидеры. Саньяси проходят мимо. Не дают ничего. Мы тоже идем мимо, тоже ничего не дают. Гуру Махарадж смотрится, говорит, грехастхи могут давать пожертвования. Мы саньяси. Нам запрещено давать пожертвования. Мы должны благословлять, проповедовать. А грехастхи могут давать пожертвования. Мы же знаем, что наши обязанности заключаются.
А стоит ли оповещать, например, программу проведенную, обещаться в средствах массовой информации, чтобы мы это сделали?
Да, обязательно. Все хорошие вещи нужно распространять немедленно. Чтобы люди слышали, что такое происходит. Постоянно, регулярно. Что таковы традиции будут устанавливаться.
Читаем Чандра. Вчера рассказывали про вождение и нефужерность. Во-первых, я хотела спросить, какая зверушка из них? Петух, змея и свинья.
А я вот не помню, какая точно зверушка соответствует. Ну, змея, наверное, зависть.
Вы, по-моему, про жадность говорили, или зависть?
Наверное, змея зависть. Похоже, да. Ведь зависливое что-то 4 миллиарда. Да. Вожделение, наверное, петух. А змея это, да, жадность. Ну, спекуляция. Все они друг друга стоят.
А я хотела спросить, вот если... Ну, я стала замечать за собой, что проявляются какие-то качества негативные, которых раньше не было. Более четко как-то, более обозначено. А, в принципе, они как бы присущи материальной природе, да, это именно. Но значит ли это, что как бы это проявляется во мне, чтобы прорабатывать это каким-то образом?
Это влияние махамантры берет это глубоко, вот заходит и выворачивается наружу. Сбалтывает. То, что было уже уплотнено, упорядочено, казалось бы, имело свое место и даже свою пользу. Берет и так вот все. Переворачивает вверх дома.
То есть она показывает.
Да, еще далеко не все. Дождите еще дальше чуть-чуть. Когда с этим справитесь, вы увидите, что там дальше будет.
Я с собой тоже положила.
Потом посмотрите еще дальше.
Постоянно работа.
А потом вы даже не сможете работать над собой. Это вообще возможно. Будь просто молиться Кришне, и все. Пока еще можно работать, работайте. Потом станете безработным, нищим, попрошайкой. Просто Кришне дай, и все. У меня нет никаких сил, ничего не могу. Просто дай, не пойду. Ради Бога.